Добрый день, уважаемые слушатели, они же зрители. В прямом эфире радио Медиаметрикс, программа «Женская логика», проект «Союза женских сил». Я Елена Симаева. Сегодня вас приветствую. Прекрасный весенний, почти летний день. Я надеюсь, что настроение у вас такое же. Ну, а мы сегодня будем говорить о балете, о танце, потому что 29 апреля, в понедельник, Международный день танца. Вот в преддверии, собственно, этого праздника, который, безусловно, очень многие танцоры отмечают, мы поговорим, поисследуем балет, поисследуем сразу. Разных сторон, и с той стороны, которая интересна нам с вами, обывателям, закулисной, ну и, может быть, тем людям, которые сейчас очень много людей хотят заниматься балетом. Почему, тоже попробуем у моих гостей узнать. Номер нашего WhatsApp, если у вас будут вопросы или какие-то пожелания, может быть, вы захотите кого-то из гостей в будущем увидеть, пишите 8977 5600-205, этот номер должен быть у нас на экране, 9775-600-205, пишите в WhatsApp. Ну и, собственно, сейчас я вам представлю свою гостью буквально через несколько секунд. Маэстро, видео в студию. Очень жалко, что сейчас этого спектакля нет в репертуаре. Вот просто сейчас, пока мы смотрели это видео, моя гостья поделилась. Собственно, это она на этом видео есть. Анастасия Леменько, ведущая балерина, да, ведущая артистка музыкального театра имени Станиславского, балерина. Настя, добрый день.
Добрый день.
Спасибо большое, что согласились прийти. Я все правильно сказала, ведущая балерина, да, потому что это очень важно. Ведь, да, мы говорили о том, что это очень важно. Не солистка, а вот почему? А с чем это связано?
Ну, опять-таки, можно этому не придавать очень большого значения. Самое главное, насколько ты отдаешься работе и так далее. Но у нас есть вот эта субординация, и от нее зависит то, какие партии ты исполняешь в труппе. И, наверное, это как в спорте, то есть ты достиг определенного уровня, и очень важно его держать. И, соответственно, этот статус одновременно и накладывает на тебя определенные обязательства, и при этом также у тебя есть какие-то привилегии.
Еще о статусе, кстати говоря, Анастасия лауреат международных конкурсов, да? Верно?
Да.
А почему вот очень жалко, что сейчас не танцуете эту партию? Может быть, что-то личное связано такое, да?
Мне безумно близок характер. Это Китри, Дон Кихот. Это безумно зажигательный балет, это Испания, и мне очень близок этот темперамент, и плюс я с детства после как раз одного из конкурсов, я там исполняла вот эту вариацию, и я мечтала исполнить этот балет целиком. И когда эта мечта реализовалась, естественно, тебе хочется совершенствоваться в этом балете и танцевать его больше и больше, вот, но, слава богу, у нас в следующем сезоне этот балет возвращается на нашу сцену, и он возвращается...
Ага, все на ус намотали.
Вот, и этот балет возвращается в новой редакции, это будет редакция Рудольфа Нуриева, и мы, конечно, с нетерпением ждем, и это будет своего рода вызов, потому что, казалось бы, тот же самый балет, та же самая... история, но хореография будет другая.
И хореография другая, вы на 2 года стали другой, да, скажем так, вы же приобретали
конечно.
В этот момент, то есть посмотреть на себя другую, как ты исполнишь эту партию. Но мы сегодня, кстати, в эфире ждем еще одного гостя, ну а пока вот он к нам едет, буквально, давайте-ка поговорим про какие-то вещи, которые, может быть, очень многих людей интересуют, но у нас есть определенные стереотипы и мифы о балете, да. Например, я с детства помню, что балерина — это очень сложная судьба, это же ни в коем случае не какой личной жизни, это же всю жизнь вот в искусстве, и уж какой там декрет, ну потому что форма обязывает, да, уже после этого ну, не возвращаешься, правда ли это, или все-таки ныне балерина уходит в декрет?
Развея этот миф, конечно, балерина уходит в декрет, и бывает так, что не единожды. У нас есть артистки балета, которые имеют двое детей, кто-то даже трое. Все зависит от того, насколько ты...
Но они продолжают танцевать, кто... мы про это говорим, да?
Да, они возвращаются на сцену, и это как раз парадокс. Кто-то после беременности возвращается на сцену и возвращается даже в лучшей форме, нежели до декрета. Но это все обусловлено изменениями в организме, и это непредсказуемо.
Настя, а вот эта вот лучшая форма, это какой-то такой, ну, заряд духовный, моральный, или это все-таки еще физическая форма, она, ну, просто становится более гибкой, там, балерина, к примеру?
Ну, скорее, данные нужно восстанавливать все равно, потому что это большой пропуск. Кто-то до, допустим, до 5-го месяца занимается, кому-то нужно сразу по диагнозу врачей все-таки оставить,
прекратить
физическую
да.
нагрузку. Но это, вот, как вы сказали, это влияет, конечно, и духовно, потому что это мое личное наблюдение, я могу ошибаться, но, допустим, Светлана Захарова, прима-балерина Большого театра, после декрета, выйдя на сцену, она стала более глубокая, более наполненная, и мне кажется, что какие-то партии именно с актерской точки зрения стали ей удаваться еще лучше. Вот, и она вернулась на сцену в потрясающей форме, и сейчас она продолжает танцевать, и... Все зависит от того, насколько ты умеешь сохранять вот этот жизненный баланс.
А вот скажите, с чем сейчас связано то, что балерины могут уходить в декрет? Это такие достижения медицины или это все-таки изменения в нашем сознании?
Мне кажется, и раньше балерины могли уходить в декрет. Это может быть и правда изменения и в сознании. И опять-таки сейчас все афишируется. Раньше, мне кажется, не было так много информации, потому что да, у всех на слуху Майя Михайловна, которая решила пожертвовать этой частью
своей жизни да.
ради сцены. Но это был ее выбор. И мне кажется, это именно зависит от того, как ты относишься и чего ты хочешь от жизни.
Знаете, я просто помню какие-то фильмы, но они еще совсем совковские такие, да, вот я даже не вспомню сейчас название, и не только про балерин, но и в том числе про артиста, где вот, ну, то есть ты выбираешь, да, либо ты посвящаешь себя семье. Окей, хорошо, здорово, что это все-таки уходит, да, что в современном мире мы можем много чего себе позволить, а может ли позволить себе балерина фастфуд? Или нет? Или вот когда, знаете, я там в Инстаграме тоже вижу балерина показывает блинчики, я думаю, как так вообще, откуда блинчики?
Это все индивидуально, потому что организм каждого человека неповторим. И плюс зависит от того, насколько ты загружен. Потому что я понимаю, когда у меня недостаточно репетиций, недостаточно репертуара в театре, конечно, я буду себя ограничивать. Но когда я знаю, что мне предстоит генеральный прогон спектакля, вечером спектакль, потом еще репетиция, конечно, можно себя побаловать.
Вот так даже? То есть, когда много... Ага, у меня спектакль, а я пойду куплю хот-дог, бургер какой-нибудь.
Я не приверженка, я не люблю фастфуд, потому что это вредно для здоровья. Это не потому, что даже ты переживаешь, поправишься ты или нет, но...
Ну, пусть не фастфуд, пусть вот те блинчики, да, о которых я упомянула. То есть, как раз-таки, когда спектакль, много репетиций, вы себе можете позволить блинчики.
В принципе, возможно, но я стараюсь придерживаться системы, выбирать здоровую пищу, потому что я понимаю, что это также оказывает влияние не только на... внешний вид, но также это здоровье в глобальном смысле слова, вот, но мне кажется, каждый подходит к этому вопросу по-своему, да?
Есть по-своему, да, но вот есть, вот именно, есть ли жесткий какое-то правило, когда, допустим, вот вас принимает руководитель в труппу и говорит, ну вы же понимаете, да, там, вот.
Я проведу параллель. В школе у нас были очень жесткие условия, была таблица, и соотношение каждого сантиметра приравнивалось, сколько ты должен весить. И в школе это, конечно, было тяжело, и многие девчонки даже увлекались и хотели, чтобы был недовес к этим цифрам. В театре больше ориентируется все-таки на внешний вид, насколько ты выглядишь
красиво, здорово,
красиво,
да?
Здорово, утонченно, потому что все равно, когда формируется организм, ты уже не можешь весить, сколько в детстве ты весил. Это просто обусловлено элементарной физикой и тем, что меняется строение. Вот, в театре, конечно, все немножко по-другому, но могут сделать замечания, и от этого многое зависит, насколько элементарна твоя ответственность перед партнером.
Ну, это да, потому что он же должен тебя держать, по идее, да?
Да, и, увы, я хочу сказать, что у нас недостаточно, наверное, образования в этой сфере, потому что, как говорят нам часто, та же Майя Михайловна, хочешь похудеть, меньше жри. Но я не соглашусь с этим утверждением, потому что это накладывает определенные последствия и психологические, и также на здоровье, потому что можно посадить желудок, потом многие сталкиваются с различными заболеваниями.
Ну вот да, и... не опасно ли то, что вы говорили про школу, когда девочек прям там вот так вот стараются держать в рамках, и они, подростки же, да, сами
да,
идут на это, не опасно ли это для здоровья?
Это опасно, потому что, благо, если кто-то не сталкивается с этим вопросом именно за счет своей физиологии, если у тебя прекрасный метаболизм, гены, и ты просто от природы тоненький и изящный. А бывает так, что тебе приходится прикладывать невероятные усилия, чтобы соответствовать всем балетным параметрам. И, конечно, дети особенно, они бесшабашные, и они идут на всевозможные ухищрения, выдумки, жертвы. И поэтому, конечно, здоровье страдает, и поэтому уже переходя во взрослую жизнь, ты как бы забираешь с собой определенный багаж вот этих проблем.
А вот правда ли, я просто читала об этом, да, что при наборе в труппу даже контракт подписывается, что балерина не должна весить столько, или нет все-таки?
Слава богу, такого нету, потому что... Миф. Это миф по поводу того, что мы прописываем в контракте, каков должен быть наш вес, это миф. Но в школе это есть. В школе вот мы должны весить меньше 50 килограмм, независимо от того, какой рост. Понятно, допустим, что девочка, у которой рост 1,65 м, она, допустим, должна весить 42 килограмма. Может быть, я вообще не должна сейчас озвучивать эти цифры, потому что дети послушают и начнут равняться на это.
Я просто думаю, что дети, которые в какой-то определенной балетной школе учатся уже, они это либо проходят, либо нет, потому что это, скорее всего, даже такая, ну, закалка характера и проверка на профессию, да, либо ты остаешься, либо нет.
Да, потому что отбор очень жесткий, и на протяжении обучения тоже отсеивается порой даже 50-70%, и потом уже набираются, допустим, на старшие курсы из других школ способные, талантливые
а
дети.
А вот кто-то уходит вот по этой причине, хлопнув дверь, я хочу есть блинчики?
Не могу сказать, что именно... Это один из факторов, почему дети уходят. Часто не справляются эмоционально и не справляются с нагрузками, потому что помимо профессиональных предметов у нас идут также параллельно общеобразовательные предметы, и поэтому фактически все свое свободное время ты проводишь в школе. Потому что у нас уроки, допустим, начинались в 8:30 утра, и учитывая специальные предметы, подготовку к показам практики, это когда мы учили какие-то вариации для того, чтобы подготовиться к концерту школы, и мы могли закончить в 7 часов вечера, а потом ты приходишь, и тебе нужно все равно делать домашнюю работу по математике, географии. Вот, и часто дети просто не справлялись именно с таким графиком, потому что у тебя нет времени на детство, можно так сказать.
Ну, смотрите, вернемся во взрослую жизнь, да, поговорим немножко все-таки о ней. Если заканчивать тему с диетами, понятно, что все индивидуально, понятно, что зависит от природы данной там, да, человеку, от того, как человек себя дисциплинирует. Но та же Майя Михайловна, да, которую мы сегодня уже вы упоминали, она говорила, что лучшая диета для балерины – это японская кухня. Вот можете здесь согласиться? И вообще, есть ли какая-то все-таки диета для балерины? Рыба, да?
Я не могу сказать, что можно избрать один подход, и он будет работать для всех. Допустим, для меня, я люблю японскую кухню, но для меня она не подходит, потому что я не могу сказать, что рис мне...
Хорош, да?
Хорош, да, и что он усваивается, и мне кажется, что рис — это тяжелая пища. Да, ты будешь сыт долгое время, но после того, как ты поел суши, допустим, я не смогла бы идти репетировать, потому что есть вот это...
Я чувствую рис, да?
Ощущение тяжести, да. Скорее, нужно найти индивидуальный баланс, и все-таки, наверное, работает система, также про нее, наверное, не так давно я видела в интервью или где-то в Инстаграм у Евгении Образцовой, что порции должны быть небольшие, допустим, примерно с ладошку, но ты можешь позволить себе есть фактически все.
Все-таки плесецкая права, меньше жрать.
Ну, ты можешь 5 раз в день с ладошку есть, допустим,
да.
Поэтому...
Смотрите, Настя, а вот вы тоже уже упоминали о том, что есть какие-то... Ну, то есть в театре есть такое представление, да, и поэтому оценивают, как ты выглядишь. Ну, балерина должна выглядеть красиво. А есть ли какие-то каноны балетной красоты? То есть сейчас сохранились ли они до сих пор? И если есть, то какие они?
В принципе, когда мы приходим в балетное училище в детстве, в 10 лет, нас уже отбирают как лошадей, смотрят на пропорции рук, ног, головы, то есть должна быть маленькая голова, длинная шея, длинные ноги, мышцы должны быть, в принципе, тоже удлиненные, потому что есть такое понимание в физиологии, вот короткие мышцы, длинные мышцы, вот, но... Рост везде по-разному, где-то больше нужны девочки маленького роста, среднего, это также откладывает отпечаток на репертуар. Допустим, девочка маленького роста не может в России танцевать «Лебединое озеро», потому что у всех сразу рождается образ той же Светланы Захаровой, Ульяны Лопаткиной, которые выше среднего роста, и плюс пуанты тоже добавляют 10 сантиметров, и как раз вот за счет этого создаются... пропорции и...
Создаются лебедь, да? Я так сразу представила.
Да. Вот, но проведем параллель с европейскими театрами. Там нету таких клише, как в России. Там чуть-чуть проще относятся к форме, но больше уделяют внимание содержанию и технике, наверное. У нас, конечно, тоже следят за техникой, за чистотой танца, но... Там все-таки считают, что содержание важнее формы, и часто бывает, что смотришь записи европейских, американских балерин и думаешь, как бы у нас в России бы, наверное, на сцену этого артиста бы не выпустили.
Чисто по внешним данным, да?
Да, потому что в России, чем еще всегда славился русский балет, что каждая девушка как на подбор, своей индивидуальной красоты, и, допустим, также очень важен кардебалет, потому что кардебалет в театре — это, в принципе, основной костяк. И как раз вот в кардебалете, в Большом театре у нас всегда следили за тем, чтобы все были одного роста, очень похожего телосложения, и за счет этого складывается картинка.
Настя, ну вот по поводу телосложения мне хочется... Про маленькую голову мы поняли, но телосложение — это что должно быть? Худенькое, да, хрупкое?
Худенькое, там, длинные
тоненькие
ноги.
Бёдра, наверное, да, длинные такие вот прям верёвочки, да? Нет,
длинные
верёвочки.
Да, в принципе, так, и это культивируется, но я не могу сказать, что всегда это смотрится очень здорово, вот именно в прямом смысле, потому что у нас сейчас сменился художественный руководитель, у нас сейчас художественный руководитель француз, и были такие случаи, когда он подходил к девушкам, которые именно тоненькие-тоненькие, и он переживал, что, может быть, у них не хватает силы, может быть, они болеют, потому что это похоже иногда на анорексию. Вот, поэтому сложно сказать, где золотая грань. Конечно, хочется стремиться к этому идеалу, хочется выглядеть хрупкой, хрустальной, но все равно мы должны не забывать, что наша профессия, она все-таки быстротечна, и пожертвовать своим здоровьем только ради вот этой картинки тоже не хочется. Поэтому нужно найти подход, как этого достичь, при этом сохранив здоровье.
Быстротечное здоровье — это как раз то, о чем мы еще сейчас с вами не говорили, а это по поводу другого мифа, да, о ноги балерин. Потому что когда... я, например, расскажу вам историю. Правда ли, что они такие вот ужасные, эти ноги? Правда ли, что вам так сложно приходится? Потому что я расскажу вам историю перед тем, как дам вам слово. Очень девочка хочет балет, маленькая девочка, да, у моих знакомых. И родители ее отговаривают. Отговаривают чем? Они просто ей показали фотографии вот ступни балерины. И она сказала, ну ладно, я пока подумаю, может быть, нет.
Я всячески стараюсь опровергнуть этот миф, в частности, с помощью социальных сетей, с помощью своего Инстаграма. Я считаю, что особенно сейчас, в эпоху современных возможностей, когда есть просто все, всевозможные пластыри, можно пойти к врачу, можно пойти на педикюр и так далее, и когда твои ноги выглядят неблагопристойно, когда это... такое вот некрасивое мясо.
А я сейчас считаю, не про эстетику не... даже говорю, я говорю про то, что ведь на пуантах очень сложно стоять, правда же? Там
да.
Вот, вроде бы как неестественная, говорят, поза для ноги.
Да, это неестественная поза для ноги, и, конечно, вот, допустим, я могу по себе сказать, у меня достаточно большая косточка у большого пальца.
Угу.
Но когда показывают убитые ногти, неухоженные в мясо, в кровь, я считаю, что это просто неуважение к самому себе. И я делала несколько постов на эту тему, потому что часто в Инстаграм выкладывают ноги страшные, как будто набиваясь этим на жалости, потому что, коли ты избрал эту профессию, и ты понимаешь, что это одна из составляющих твоей работы, ты можешь применить всевозможные средства, чтобы этого избежать. Mm-hmm. Во всяком случае, хотя бы не доводить до такого состояния. Поэтому я считаю, что это...
Не все так страшно, как на самом деле вот в медиа показывают, да?
Да, конечно, мы сталкиваемся и с мозолями, и с травмами, и с многими этими болезненными факторами, но как раз вот эти убитые ноги, которые разлетелись по интернету, я считаю, что это... как бы утрирование.
Программа «Женская логика» в прямом эфире радио «Медиаметрикс». Программа «Женская логика» проекта «Союз женских сил». Я Елена Тимаева, у меня в гостях Анастасия Леменько. И у нас еще появился тот самый человек, которого мы ждали изначально. Наконец-то он до нас доехал. Но прежде чем я дам ему слово и тоже завалю вопросами, небольшой кусочек видео. Еще раз здравствуйте, наши слушатели, они же зрители. Программа «Женская логика», проект «Союза женских сил» в прямом эфире радио «Медиаметрикс». Мы говорим сегодня о балете в преддверии Международного дня танца, который, если вдруг вы не знали, 29 апреля в понедельник. Предлагаю всем праздновать практически большим флешмобом, какими-то танцами по Москве. А говорю я здесь, естественно, не одна, и уже нас больше, нас намного больше. Но Анастасия Леменько, мы с Настей общались вот практически первые там 20 минут, да, и Александр Рюнцю.
Да.
Балетмейстер и хореограф.
Здравствуйте.
И танцор в том числе, да, у нас в гостях. Мы рады, что вы к нам присоединились. Мы с Настей вот как раз, когда вы заходили, говорили на тему травматизма, да, профессии вашей,
да,
собственно. А давайте вот сразу с этим, наверное, разберемся. Вообще балет — это спорт или танец? Потому что в последнее время очень многие заговорили о том, что это спорт. Мужчина уступает женщине?
Конечно, разумеется.
Настя?
Я не соглашусь, что это спорт, потому что, да, конечно, наша техника растет, и также мы стремимся перенимать всевозможные элементы и совершенствоваться. Но я думаю, что наша профессия потеряет смысл, если это будет только эстетика и гонка за человеческими возможностями. Все равно балет должен нести какую-то идею.
Угу.
Поэтому я не могу назвать это спортом. Саш, что ты скажешь на эту,
да,
тему?
Да, ну, я вам могу сказать такой как бы более детальный взгляд на это все, потому что в советский период, в развитии советского балета у нас был действительно спортивный период,
угу,
потому что были спортивные танцы, и очень много, и выросла как бы техническая часть, я имею в виду, что появились какие-то поддержки, которые потом ушли в спорт, и также пришли из спорта.
То есть они очень сильные, да, церкви. Были?
Все, было, угу, было массовое взаимопроникновение искусства, то есть танец влиял на спорт, спорт влиял на танец и так далее. То есть фигурное катание очень сильно выросло из-за того, что балет на него повлиял, потому что стали заниматься балетом, и так далее. Сейчас мы видим это, например, на Западе. То есть сейчас техническая сторона западной школы, она более высока, например, чем у нас. Да? То есть там, если, например, те же самые социальные сети, о которых вы до этого говорили, посмотреть, там люди крутят по 40 пируэтов, там на какой-нибудь палочке, но как бы при этом есть вот именно гонка за тем, за количеством, не за качеством. То есть, если ты смотришь, например, такое шоу, как «So You Think You Can Dance», то, что аналог у нас «Танцы на ТНТ» есть, там одни и те же эмоции, они штампованы. То есть, Запад, он не терпит, как бы, он не терпит импровизации, он там... Вот как, например, эпоха Греции, это была эпоха создания, да, эпоха Рима, это было копирование и тиражирование. То здесь то же самое, то есть можно сказать, что я приверженец русской балетной школы.
Это же мы поняли.
Русская балетная школа – это школа создания, а вот западная – это школа копирования и тиражирования. Там,
То есть то, что у нас уже ушло, вот это техническое, погоня за техникой, скажем так, не погоня даже, а вклад вот технический в балет, да, они сейчас это взяли и побежали, в общем, это увеличивать, а мы на это просто не ориентируемся.
Да, они это не совсем, они это взяли, у них это развивалось своим путем, своим каким-то темпом, ускоренным или чуть замедленным. Просто, есть нельзя противопоставлять явления, существующие в разных логиках, да. И балет, русский балет, это одна логика. Танец западный – это другая логика.
Наша логика – это все-таки танец, да, это не спорт.
Это как бы вот, я считаю, что да. И у нас есть огромный, гигантский багаж того, что можно развивать, и то, что сейчас у нас, слава богу, развивается. То, что у нас сейчас как бы Академия Вагановой наконец-то снова встала на лыжи благодаря Николаю Максимовичу, как бы и они поехали, и я считаю, что это огромный плюс. Потому что я, например, смотрел те выпуски, когда я учился, и как бы и то, что сейчас происходит, это совершенно, это два разных.
А знаете, с чем связан вот этот еще мой вопрос? Ну, потому что мы вот с Настей проговаривали про то, что это определенная природа, да, очень многие в балетных школах, вот сейчас же бум прямо на балетные школы, но в итоге к профессии приходят не все, да, потому что это природа. Это, то есть, вот что здесь со спортом общего? Так же, как в спорте, должна быть предрасположенность, да, невозможно же, наверное, из всех сделать балерин и танцоров балета, да?
Ну вот спросите у Насти, сколько времени она проводит в зале балет.
Настя?
могу сказать...
Погодите, угадаю, 2-3 часа в день?
Нет.
Меньше?
Нет, ну что?
Больше?
Особенно, когда мы учим новый балет, и при этом, допустим, у нас в этот день есть спектакль, я могу прийти в театр в 10 часов утра и уйти из театра пол 11 вечера.
И то есть вот это вот с 10 утра до пол 11 вечера, это все время что-то вы вот тренируетесь, репетируете, да?
Есть интервалы, когда, допустим, мне нужно 2 часа на подготовку к спектаклю, это для того, чтобы сделать грим, прическу, подготовиться, но бывает и так, что в период как раз вот премьер мы репетируем, допустим, ровно с 12 до 6, и потом, вот, допустим, в 7 начинается спектакль.
Ну, вот смотрите, с моей точки зрения, это спорт. Вот, ну, то есть, потому что такая нагрузка для организма, я имею в виду, вот здесь параллель провожу.
Это бэкграунд, скажем, такой, того, что происходит потом на сцене. На сцене мы все равно несем эмоцию и задачу, которую нам ставит хореограф и ставит именно постановка балет. Поэтому здесь это все инструмент. Инструмент передачи, это наш язык, это то, чем мы несем мысль. Поэтому я не могу сказать, что это спорт. Это именно инструмент, который нужно точить для того, чтобы грамотнее преподнести, чтобы это настолько было отшлифовано, чтобы глаз не цеплялся за какие-то погрешности, чтобы это было настолько ограничено, органично, что зрителю казалось, что это просто невозможно легко. И зрителю казалось, что он тоже может исполнить нечто подобное. И при этом передавать вот текст.
Если даже не может, то хотя бы хочет, да?
Да.
А смотрите, вот как изменился современный балет по сравнению с классическим? Ну, какие-то, может быть, детали, да? Вот про пуанта мы уже сегодня говорили, но, может быть, есть какие-то такие прибамбасы, примочки, когда стало легче, да, стоять на них или нет? Или в этом тогда не будет смысл балета?
Ну, сейчас самые популярные, наверное, пуанты — это Гейнер Минден, потому что пуанты, конечно, тоже изменяются.
Ну, половине слушателей это, если не больше, ничего не сказала. То есть в чем, собственно,
разница? Изменения? Раньше пуанты делали из гипс, да, гипс, да. То есть натуральные материалы, вот, основа, и они быстро очень изнашивались и ломались. А вот эти американские пуанты, они сделаны из пластика, их можно стирать в стиральной машинке.
Да что?
Вот, да, это вот элементарно даже показатель того, что технологии шагнули вперед.
Технологии помогают балету, по сути, да? А стало ли на них вот как-то удобно более, да?
А появились плюсы и появились, конечно, минусы. Плюсы, что тебе не нужно разнашивать, как раньше разбивали молоточком пуанты, нужно было привыкнуть, стереть обязательно пальцы в новых туфлях. А Гейнер Минден можно сразу одеть и идти танцевать, в принципе. Пришел лента и пошел.
А новичок может вот так одеть и пойти танцевать? Ну, вот насколько у него хватит, понятное дело, что вот сноровки, да?
Одеть точно сможет, и в американских пуантах будет намного мягче, приятней, но танцевать не сможет, потому что элементарно должны быть привыкшие к этому ногу, нога должна быть привыкшей. Как вы сказали, что это совершенно противоестественно для строения. И мы постепенно как раз вот с детства...
Кстати, вот пуанты же, это же тоже один из инструментов балета, да, и еще к инструментам. Я все ждала этой фразы, ждала Александра, и ждала этой фразы, чтобы... Ну, я потому что заготовилась, там кучу цитат прочитала. Джордж Баланчин говорил, да, что вот для того, чтобы любить, сделать хорошую постановку, нужно любить красивых женщин. То есть он, по сути, рассматривал красивых женщин как инструмент балета. Вы вот с этим согласны? Если, ну, да, нет, и, собственно, какие еще инструменты вы используете?
Вы сейчас про Баланчина начали говорить, нам передачи не хватит.
Я уже чувствую, что нам передачи не хватит, это точно.
Ну, начнем с того, что как бы, ну, это мое личное наблюдение. Я вообще считаю, что Баланчин всю свою хореографию, вот эту всю свою музыкальность он приобрел. Ну, он говорил много раз о том, что нужно смотреть грузинские танцы, потому что грузинские танцы, они музыкальны очень. И женский грузинский танец, вот это вот, именно вот эта мягкость, вот это вот такое изящество, какая-то сдержанность, простота, красота, музыкальность в первую очередь, это вот повлияло, да, действительно, ну и как бы, ну, грузинки очень красиво танцуют, поэтому вот вам ответ, как бы вся хореография Баланчина, по сути говоря, практически, она сформирована на грузинских национальных танцах. Я, конечно, не говорю о том, что он, и как бы, что это классическая основа и так далее и тому подобное, но, как правило, как бы вся музыкальность, вот именно вся музыкальность и необычность вот хореографии Баланчина, кажется, все просто. Ну, как бы смотришь, все просто, все как-то здорово, все органично. Но это самое сложное, что нужно сделать.
Но мой вопрос был про вас. То есть, отталкиваясь от вот цитаты, да, я вас хочу спросить, что вы используете как инструмент? Ну, понятно, что кроме красивых танцоров, которые стоят по 10-12 часов вообще в день около станка, да, и могут сделать что-то легко, что еще? То есть, на что вы опираетесь в своей хореографии? Что вас, может быть, вдохновляет?
Да все что угодно, все, что я вижу, не знаю, на картине, в старом фильме, в музыке, в основном музыка. В музыке есть образ, в музыке есть жест, в музыке есть все. Первично, вот есть же первичная форма искусства, да, а есть вторичная, скажем так. Вот в данном случае, если мы рассматриваем балет, то первичная форма искусства все-таки это музыка, да, а потом уже танец. То есть танец может идти без музыки. Но ну насколько вас хватит? Вот это возвращаясь к современному и балету, да? Но вот нет, я не знаю такого современного спектакля сейчас в России, на который бы люди ходили и ходили. Вот на классический балет люди ходят, постоянно полный зал. Вот даже того же самого Баланчина вспоминая, да, он говорил, поставьте в репертуар «Лебединое озеро» Жизель и Сильфиды, у вас постоянно будут аншлаги, и театр будет окупаться. Поставьте современную хореографию, и никто на нее не придет. То есть она. Современная хореография, она нерентабельна. Современный балет — это разные вещи, да? И современная хореография,
вот,
и современный
вообще,
балет.
Кстати, сейчас я немножко даже открыл рот, потому что современная хореография нерентабельна, говорит мой гость Александр Юнцю, балетмейстер-хореограф, да. А вот современный балет и классический, чем они отличаются? Потому что в моем понимании, тоже обывательском, да, было как: классический балет существует, и существует современная хореография. А вы сейчас называете современный балет. Так, это что такое?
Ну вот смотрите, условно говоря, что такое современный балет? Современный балет — это все, что идет сегодня. Все, что идет сегодня в репертуарных театрах. Все, что идет сегодня, например, вот, условно говоря, ставит на. Это не зависит от названия, никоим образом. Например, ставит Алексей Ротманский балет «Ромео и Джульетта», да, например. Это будет «Ромео и Джульетта», современный «Ромео и Джульетта», современная версия.
Она за счет чего современная? За счет современной
за счет
музыки?
Взгляда.
Музыка изменилась в балете?
Нет, музыка
сейчас
не меняется. Нет? Ну вот смотрите, «Поцелуй феи» Стравинский написал в начале прошлого века, да. Вот поставил три редакции Ротманский делал «Поцелуй феи». Я смотрел третью редакцию, и это прям вот, ну, это прям гениально. Вот с точки зрения музыкальности, движения, передачи музыки, вот тот жест, который он нашел в музыке, это потрясающе. То есть я смотрел, я вот рот открывший. Это настолько вот гармонично связано и понятно, и, ну, все понятно, и бабушки, и внучки.
Да. Ребята, какие есть проблемы у современного балета, ну вот в России, да, давайте об этом поговорим. Я знаю, какая проблема есть, опять же, у зрителя, потому что когда он приходит и видит билет, ну просто там шестизначной суммой, ну понятно, что не каждый может себе это позволить, а вот с той стороны, с вашей стороны, какие есть проблемы у балета?
Скажу со стороны артистки балета, которая столкнулась именно с определенными трудностями, у нас не хватает базы. Базы для развития и для понимания современного танца как направления, потому что в школе в основном нас муштруют как классических танцовщиков. Придя в театр, сейчас становится очень популярно и актуально привозить и ставить современные постановки, но наши тела не готовы к этому языку танца, и поэтому мы тратим на это больше времени.
А почему, Настя? Потому что, смотрите, ведь балетных школ сейчас просто масса, они открываются, люди туда идут, ведут туда своих детей. И, казалось бы, почему такая проблема-то возникает?
Современного балета в России нет. Вот это я вам прямо вот говорю, это моя точка зрения, пусть меня там закидают, заплюют и так далее, но я вам официально заявляю, что современного балета в данный момент в России нет.
То есть вот эти все школы, они учат классическому балету, да?
Вот у нас есть, если мы сейчас говорим о профессиональной хореографии, да, не о любительской и любительских студиях, потому что там учат чему угодно. И
как-нибудь,
там, да.
Вспоминается классик.
Да, я когда сюда переехал из Петербурга, я вообще, у меня глаза на лоб вылезли, когда я пришел первый раз преподавать. И я пришел преподавать по методике, все как надо, современный танец, джаз, я преподавал джаз-танец в школе, там все, думаю, надо вызубрить вот это, как вот это называется, как вот это называется, что там такое, условно говоря, хинч, анч, арч, подыбуре и так далее, то есть прям все надо выучить, со всеми все надо, прям вот, чтобы каждый знал, да, и ко мне подходит человек и говорит: «Саш, ну так, ну, в Москве так не работает». Я говорю: «В каком смысле в Москве так не работает?» Он говорит: «Так не работает в Москве». Я говорю: «А как в Москве работают?» Он говорит: «Ну, ты просто приходишь, даешь 2-3 развлекательных комбинации, люди пришли, им хорошо, они там получилось, не получилось, как бы они кайфанули и ушли».
То есть это и есть современный балет в понимании…
Это современная хореография. Это современная хореография. Вот все, что происходит в любительском секторе, да, у нас, это все современная хореография. Все, что происходит у нас в секторе даже танцев на ТНТ, это современная хореография. Современный балет, слово «балет», да, это как бы он все-таки связан с академическим театром. В моем понимании.
А тогда что вы имеете в виду, когда вы говорите, что нет базы? То есть, если это не школы, да, то база — это что?
Именно, получается, все равно есть же разные течения танца. И классический танец, и современный танец, они совершенно существуют на разных уровнях. Ну, Саша, может быть, тоже сейчас скажет, что я неправильно формулирую свою мысль, но…
Ему как хореограф и балетмейстер, конечно, да. положено танцору говорить: «Ты не прав, а давай вот так».
Но я скажу, у нас в театре сейчас очень много современных постановок. И к нам привозили хореографов, которые давали нам классы современного танца, и мы только соприкоснулись с этим огромным пластом, вот, который как раз развит на совершенно другом уровне в Европе. И мы только соприкоснулись с этим. И я могу сказать, что это своего рода даже философия, это другие инструменты, другое понимание тела. Потому что классического танцовщика полностью переформировать в танцовщика современного танца, современного направления, или, допустим, того же хип-хопа, джаза, или там вок, или что угодно, очень сложно, потому что это как костяк уже в тебе осело, и да, ты будешь двигаться, ты сможешь танцевать, но не факт, что это будет органично и будет смотреться так легко, как делают люди, именно воспитанные в этом направлении.
Настя, спасибо большое, у нас, к сожалению, время эфира вообще уже вышло, и оператор тут мне показывает. Но я все-таки последний вопрос себе позволю задать очень коротко, да, вот по поводу, я надеюсь, что мы стремимся туда, вот о чем вы сейчас говорили, и все у нас будет через несколько лет вообще шоколадно, хорошо в этом смысле. Когда поднимаешь партнершу, говорят, что поднимаешь не вес, а характер, да, вот последнее, что может быть слушателям тоже всегда интересно, какие отношения внутри труппы, вот знаете, есть такое ощущение стереотипное, что ренессанс, красота, рыцари и дамы.
Ну, вы знаете, я не помню, кто это сказал, да, что театр — это клубок улыбающихся змей. Но как бы, но по факту, да нет, как в любом социуме, там всегда есть свои взаимоотношения. Эпоху яда и кинжала никто не отменял. Mm-hmm. Вот посмотрите, что происходит там, недавно совсем было в Большом театре, да, что с Сергеем Юрьевичем Филиным произошло. Mm-hmm. И как бы, ну, вообще, в принципе, как бы отношения в театре... они всегда немножко, ну, как бы натянутые.
Эмоциональные, да. Скорее всего. Никто за не счет отменял, этого что разные, да?
Одна балерина желать может другой только одного смерти, да, и как бы и так далее. То есть, ну, нет, это, конечно, все есть толерантность. Есть мы как бы все, мы все понимаем, что...
Дайте мне надежду, праздник.
Можно я,
общество, да, немножко, Настя, немножко. Видите, Сергей нас уже выгоняет из студии.
Позитивную ноту. Я все-таки считаю, что в первую очередь, несмотря в какой бы профессии ты ни находился, нужно оставаться человеком, и поэтому поступай с людьми так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой. Поэтому, мне кажется, можно найти всегда общий язык. Никто политику внутреннюю не отменяет. Но, мне кажется, можно создать очень комфортные и человеческие отношения внутри друга.
Можно и нужно. Вот я к вам присоединяюсь в этом смысле. Да, мне хочется, чтобы мы, россияне, формировали здоровое общество во всех сферах, в балете, в театре в том числе. А, программа «Женская логика», проект «Союза женских сил» в прямом эфире радио «Медиаметрикс». Мы прощаемся с вами. Я буквально прямо Анастасия Леменько, лауреат международных конкурсов, ведущая балерина музыкального театра имени Станиславского, Александр Рюнцю, балетмейстер-хореограф, были у меня в гостях. Я, Елена Симаева, с вами прощаюсь. Всего хорошего.